Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросить, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. Лев Николаевич Толстой, отрывок из романа эпопеи «Война и мир». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о самом знаменитом произведении великого русского писателя и попытаемся разобраться, кто же в нем является главным героем, вместе с профессором, доктором медицинских наук, заслуженным деятелем науки Рустамом Тухватшиным. Рустам Романович, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нашей беседы. Знаете, этот роман эпопея Лев Николаевич писал около 7 лет, как говорят историки. В нем насчитывается более 550 персонажей, и действие разворачивается на фоне масштабных исторических событий. Произведение великое, безусловно, потому что мы и в школе его изучаем, оно прошло проверку временем, но опросы разных лет читателей, которых спрашивали о том, чаще о каком произведении они врут, что они его читали, несколько лет подряд уже в тройку лидеров входит именно «Война и мир» Толстого. Скажите, пожалуйста, о вашем опыте знакомства. Это все-таки любовь, которая зародилась еще в школе, либо уже во взрослом возрасте вы как-то по-другому посмотрели на этот роман эпопеи?
Спасибо, что пригласили. Тема просто актуальна. И эта книга, честно говоря, что все, что мы проходили в школе, наверное, можно даже так сказать, что это вызывало негатив, вплоть до отвращения. Потому что когда приходилось писать сочинение, допустим, что Онегин там лишний человек и так далее, это, конечно, не отражало того, что говорил Пушкин, Толстой там и так далее. Поэтому вот все, вы знаете, сравнение такое вот. В школе, допустим, мы изучаем геометрию, алгебру, там все это изучали. И это было абсолютно непонятно для чего. То есть не было вот такого прикладного характера. А тем более, когда изучалась литература, вообще было непонятно, для чего мы изучаем все эти книги, там, Гоголя, это, Толстого и так далее. И вот этот уходил, этот прикладной характер. Вот посмотрите, вот современный ученый, изобретатель, миллионер, миллиардер Маск, он своих детей учит именно не математики, не физики, он дает им конкретное задание разработать какой-то узел, там, ракеты, какой-то запчасти и так далее. И когда они начинают разрабатывать это, они действительно, им приходится изучать и ту же математику, геометрию и так далее. Поэтому, когда говорят о «Войне и мир», все-таки в них действительно описано там более 500 персонажей, где-то 200 исторических лиц, и тем более это прослежена судьба этих людей, как говорится, от молодого возраста и вплоть до их кончины многих. И они являются своеобразным таким примером для нас. Вот посмотрите, если каждый из нас проживает какую-то жизнь, и когда мы знаем различные варианты человеческой жизни, которые вот показаны, как вы сказали, вот 500 различных этих лиц описаны, то это является своеобразной прививкой. Вот мы получаем прививку от полимелита, кори, и потом не болеем ею, этими болезнями. То же самое, если в нашем сердце, в нашей голове будет информация о разных путях, и не всегда же можно с кем-то посоветоваться, и нет практически таких людей, которые каждую минуту могли бы нам советовать, ты поступи так, поступи так. А здесь именно есть пути, которые мы можем выбрать. Все дело в том, что если мы посмотрим, начиная от буквально первых письменных источников человечества до сегодняшних дней, человек не изменился. Практически мы можем буквально десяток, может, вариантов найти человеческой личности и его поступков. Они очень ограничены. Хотя они, может быть, сочетаются там в его жизни, но если когда прослеживаешься человеческую жизнь, оказывается, все-таки мы проживаем какую-то типичную жизнь, которая идет в каких-то рамках. И если все-таки знать, вот, допустим, путь жизни того Балконского, там, Кутузова, Пьера Безухова, там, Курагина и так далее, мы можем выбрать свой путь какой-то. Вот, счастливы те люди, у которых есть рядом очень опытный друг, который старше тебя и который, которому можно всегда обратиться и которому можно что-то спросить. Каждый из нас образует семьи. В этом романе как раз показаны различные варианты семей. Уклад это, допустим, та же это, семья князя Болконского или семья Ростовых, mm-hmm. абсолютно различный. И в то же это пример, знаете, такой все. Показаны примеры, допустим, той же семьи этот, Курагина. Там совсем другое. Mm-hmm. Там буквально преклонение, забота о своих близких и в то же время полное презрение, нивелирование окружающих к окружающим. В таком аспекте, наверное, это очень важно. И, конечно, вот эти варианты отношений, они действительно толстым прослежены, и они очень убедительно вот выведены. Другое дело, как вот этому ребенку, школьнику это все преподать.
Угу.
Понимаете, да? Потому что если заставить его просто читать эту книгу, где действительно подробно описываются эти переживания героев, которые ему абсолютно еще школьнику это чуждо, когда описываются там те же та же война, да, отечественная, это 12-го года. Конечно, для него это все это непонятно. И заинтересовать этого ребенка, конечно, очень сложно. И здесь вот как раз должен выступать дар педагога. Он не должен заставлять читать этого ребенка эту, в кавычках сказано, нудные два тома. А он должен рассказать об этих книге, рассказать об этих личностях. Тогда действительно будет эффект. И знаете, вот сейчас это... Вот я вам просто такой пример привожу. Это «Уроки французского», есть такой фильм и книга. И я сам видел, когда школьники смотрели этот фильм, они плакали. И мальчики, и девочки буквально навзрыд. Это где-то 6-7 класс. Почему? Потому что все это было их жизнь, это было близко. Они действительно это восприняли. Это вот редко-редко какое произведение, которое может на ребенка что-то оказать, какое-то влияние. А вот тут задача уже для педагога более глубокая. Это действительно педагог сам должен изучить всю эту книгу. И буквально не те американские формы, где идет короткий пересказ, допустим, всех книг, всех фильмов, там все это. И дети сейчас так и в школе и готовятся. Они выходят в интернете, находят короткий пересказ и потом идут в школу, получают за это пятерки, абсолютно не понимая, о чем речь. И буквально на завтра забывая, о чем это они рассказывали и говорили.
Ну, вы знаете, у меня с Бородино то же самое, когда нас заставляли заучивать. Я заучивала стих буквально на один день, и через день я уже не смогла его повторить. Вы очень интересную метафору привели, будучи медиком, что это прививка. И прививка, наверное, от совершения ошибок.
Да.
Но все-таки должен быть какой-то внутренний иммунитет, потому что мы понимаем, что прививка действует на каждого все-таки по-разному. И вы правильно очень сказали про дар педагога, потому что я мама маленького ребенка, и когда его ведут на прививку, если это такой врач, который хочет просто быстренько сделать уколы и оставить его, чтобы он ушел и не кричал в кабинете, все именно так и происходит. А если он действительно подходит как-то с интересом к этому делу, то ребенок не кричит и не плачет. Это действительно какой-то должен быть дар, чтобы вы доверяли этому человеку, который вам эту прививку хочет уколоть. Мне повезло очень с педагогом, потому что моя покойная учительница по русскому языку и литературе, она действительно рассказывала нам как о живых людях. То есть мы могли себе представить, это не сухие персонажи страниц, которых не существовало. Она рассказала немножечко нам исторический экскурс, описала фигуру Кутузова, я буквально представила, что он сейчас в классе с нами находится. Но, к сожалению, почему-то, когда вы обращаетесь именно к тексту Толстого, ее дар не, вот, не переложился. Мне было интереснее слушать ее, чем читать Толстого. Вы говорили о том, что роман, безусловно, актуален в нынешнее время, и мне кажется, все великие произведения, они как раз про нас, про сейчас. Несмотря на то, что, может быть, я читаю про Пьера Безухова, который жил в роскоши, и сейчас думаю, что так, я себя не могу ассоциировать с этим персонажем, я понимаю его чаяние о том, что он хочет в этой жизни. То есть какие-то общие мотивы, они нам понятны. Но любить Толстого... Но любить Толстого иногда все-таки сложно. И мне кажется, это именно из-за вот того обилия, вот кто-то называл его графоманом, кто-то гением, но для меня все-таки, наверное, первая часть больше, потому что, конечно, краткий отрезок, это краткий пересказ, это действительно плохо, вы не улавливаете всю суть, но вам не казалось, когда вы перечитывали, что все-таки очень много описания того же дуба? На полстраницы Болконский смотрит на этот дуб. Его мысль — это одно предложение, которое растягивается на половину или даже треть страницы, что это действительно немножечко неудобоваримый текст.
Да, как раз про дуб нас заставляли, по-моему, в школе.
Конечно, да.
Заучить
ненавистный
наизусть.
Дуб.
Ну, знаете, как я поступил? Конечно, я когда-то это прочитал, вот идох, и впечатление примерно, как у вас было. Потом заинтересовали определенные персонажи. Вначале, конечно, это Пьер Безухов. Мне показалось, что чем-то он мне близок. Со временем я понял, это абсолютно для меня чуждый человек. Там никаких параллелей, никаких поступков у меня в жизни никогда с ним не пересекалось. И все, что он делал, это мой антипод буквально. И все-таки, когда я второй раз начал читать, вдруг почувствовал, что мне очень близок все-таки Андрей Болконский. И я взял прямо в своей всемирной этой библиотеке, этой мировой библиотеке, знаете, да, книги, и прям выделил все абзацы, где все, что касается Андрея Болконского. И теперь, конечно, все это толстую, эти нудные книжки я не читаю. Я только, когда мне грустно, когда что-то я хочу понять, я перечитываю эти книги. И понимаете, вот даже когда я читаю лекции, у нас есть такие экстремальные состояния, я зачитывал отрывок это при ранении вот это Болконского при Аустерлице. И вот не поверите, этот зал, в котором сидело там 200 человек, половина из них плакала. Это шло на фоне, знаете, медицинских разбора, там, допустим, сопрозного такого состояния, когда человек ранен, когда он находится в таком состоянии, в ступоре, когда он не может ничего сказать, хотя все чувствует, все слышит и так далее. И вот это, когда даешь эти медицинские знания, и его мысли в этот момент, это было, знаете, это просто было, конечно, колоссально. И потом многие студенты подходили, говорят, это мы, говорит, пришли, говорит, начали эту книгу перечитывать. И, конечно, вот если проследить эту жизнь Болконского, это действительно, это, ну, по крайней мере, если с собой сравнивать, это через это все мы прошли. Мало молодости, когда ты полон сил, там, когда у тебя какие-то там таланты, увлечения, ты себя чувствуешь, что надо чего-то достигнуть. И действительно, планы Наполеона. И действительно, он же завидовал Наполеону, он хотел такой же славы быть, там все. Но в тот момент, когда его ранили, когда он смотрел на это бездонное небо, он понял, как низок и мелочен этот Наполеон.
Как муха.
Как муха, да. Он это смотрел там на убитых, на этих раненых, и с этой лошади там отдавал такие распоряжения. А этот человек, для него главное казалось, что он жив, что может, его все-таки подберут, помогут там и так далее. Это вот как раз было такое ощущение необыкновенное. И он понял, что в жизни вот это не главное, вот это слава там и так далее. Он понял главное, что это его семейная жизнь, его какие-то отец его, какие-то будничные привычки. Потом очень интересный момент, когда тоже вот через это я очень сильно прошел, это попытка все-таки то, что ты знаешь, поделиться своими знаниями, своими какими-то изобретениями, достижениями, чтобы они были внедрены где-то. Вот у меня есть много патентов, хотя это, может, войны и мир не относится. Вот, допустим, как раз навсегда отремонтировать эти дороги, как отремонтировать это, допустим, там всякие эти автобаны, которые там все, у меня есть патент. Или, например, это много лет мы занимались вопросами экологии. Понимаете, я вот вплоть до того, что я докладывал в парламенте о своих разработках, в нашем же ЖГРК, конечно, докладывал в правительстве, но это все не двигается. И вот понимаете, когда после всех этих попыток внедрить что-то, вернулся к себе, я вспомнил, что точно так же была у него ситуация с Пиранским, когда он попал в этот военный комитет и пытался свои разработки внедрить. И он понял, что это никому не нужно, понимаете? У чиновников совсем другие представления, совсем другие желания там, и его разработки никому не интересуют. А они нужны, эти люди нужны просто для того же, для Спиранска, чтобы его окружали вот такие люди, как Андрей Болконский, известный князь, там, умница там, и так далее, который пользуется уважением в свете и так далее.
Ну вот вы сказали, что Пьер Безухов ваш антипод, но он же пытался, в принципе, то же самое сделать, что и вы говорите. Улучшить жизнь своих крестьян. Ему, конечно, этого не удалось, потому что его там и обманули. Но эти чаяния у него, по крайней мере, были. Он действительно хотел сделать жизнь народа проще и лучше. Но почему же тогда с Пьером у вас ничего не перекликается?
Ну, вот, знаете, все-таки вот тот путь, который он проходил, это там масонство, это все это его женитьба на этой Елене Безуховой. Да, это, с одной стороны, человек умница, а с другой стороны, какая-то глупая наивность. Понимаете, Андрей Болконский ему сразу сказал, что в разговорах, что это невозможно, что это не то время, что это нужно там все это. Но он действительно, в конце концов, он нашел себе точку в жизни, нашел себе нормальную жену, видите, Наташа Ростова. То есть это у него все удалось, все получилось. Он опустился на земли своих, а Болконский нет. Он прожил так, как он хотел. Понимаете, даже умирая, он понимал, что действительно, вот это окружение, что вот это главное. Его мысли, его близкие, его любовь к этой Наташе Ростовой все-таки она никуда у нее не делась, там все это. То есть он прожил это, ту жизнь, которую действительно он мог прожить. А Пьер, он жил все время чужими жизнями. Он все время кидался туда-сюда, там, а потом просто опустился на уровне мещанина и этим закончил там все это. Хотя это, конечно, эти такие моменты. Но вот вот эти метания, когда он действительно работал вместе со Спиранским, мне очень близко, потому что я через это прошел. Я 8 лет работал в Министерстве здравоохранения, председателем УМСа, и все время пытался эту двинуть науку. Ну как ее двинешь, когда там нет средств, когда идет минимальное финансирование? А требования такие же, как, допустим, за рубежом. С ученого требуют такие же публикации, как зарубежного ученого. Очень серьезные отчеты, там все такое. Но при этом идет финансирование только на уровне зарплаты. И ты даже зарплату не можешь получить полную, потому что ты где-то еще работаешь, и идут там четверть ставки, полставки и так далее. Вот это, конечно, огромная проблема. И это было, представляете, где-то в 811 году, а это у нас сейчас 2023 год.
Системы не меняются, Лев Николаевич?
Да, это само отношение к ученым, отношение к этим, оно, конечно, не меняется. Это, ну, по крайней мере, где, у нас это не изменилось. Это еще это требует, может быть, вот, может, поэтому и надо такие книги читать. Особенно, знаете, эта книга ж «Война и мир». Тут все дело в том, допустим, сидит тот же программист, там какой-то молодой человек, какой-то школьник, там все. Он может в жизни в себе это не проявить. Если у него какая-то крыша, допустим, в виде родителей, там он получает какую-то зарплату, которая удовлетворяет его, там все это. А вот если этот человек бы оказался в каких-то экстремальных условиях, допустим, в войне, да, как вот они прошли через войну, все эти герои, и там видно было, как они себя повели там. Кто-то как герой, кто-то как трус, там все это, да. Вот поражает, допустим, тот же Трушин, да, артиллерист. Он, для него было все равно. Никто не видел, не слышал, как он буквально спас эту армию Кутузова. Потому что если бы этого не было, на этом бы и закончилось. Сейчас бы, может, Россия была бы французской. А этот один человек, это же на самом деле персонаж, который реально он был. И он спас всю эту армию. То же самое, если взять наши вот эти первые баткенские события. Я как раз был там примерно в это же время. И я видел там героизм этих солдат. И, может, они как раз вот совершали подвиги аналогичного Трушину. Но про них мы ничего не знаем абсолютно. Были ранены, были убиты, и там все это. Но эти люди остались в неведении. Конечно, это очень важно. Поэтому, когда просто, конечно, упаси Господи, чтобы наши дети оказывались в таких экстремальных условиях. Но они вот должны знать. А узнать они могут как раз из этой книги. Потому что это, опять же, путь, который они могли бы пройти. Вот он сидит за компьютером. Он ни физически, ни умственно, не готов там каким-то очень тяжелым и экстремальным, если вдруг у него что-то случится. Ну, по крайней мере, теоретически, если он это представляет, это совсем другое. Очень жалко, что вот все-таки эта книга, по крайней мере, и они не против других книг, это абсолютно все это нужно. Но здесь вот описано действительно очень много персонажей, где можно найти любого себя, любой путь. Пускай будет даже там путь Курагина, там пускай это Елен Безуховой, там, да, это...
Не дай бог.
Да, Дорохова, там, Бориса, или там это... Другое дело. Но ты, по крайней мере, будешь знать, чем этот путь закончится. Потому что для той же Елен, при всем том, что она там блистала в обществе, но не развивалась застывшая какая-то кукла, для нее это все плохо кончилось. И мы, как медики, тоже понимаем, что никогда это добром это не могло кончиться там все это.
Лев Николаевич, в принципе, сам со страниц своей книги очень четко показывает, в чем смысл этого произведения. Он показывает, наверное, ничтожность человеческой жизни, но, с другой стороны, что если бы не было таких героических подвигов безымянных солдат, как о том, о чем рассказывали сейчас.
А подвиг почти всегда безымянен. Да. Это редко-редко же.
Ну, вот, а лавры достаются всегда полководцам, которые, да, наверное, принимают потом награды. Ну, и переосмысление, наверное, показано как раз нам глазами Болконского, который сначала возводил на пьедестал Наполеона, а потом, вот, смотря на небо над Аустерлицем, подумал, что это всего лишь муха в мировом масштабе, она не стоит вообще ничего, чтобы даже ей поклоняться. Но хочу вернуться к Болконскому и, наверное, поговорить о том, что он, Болконский, все-таки для вас это такой образ для подражания, это тот, на кого молодому поколению стоит смотреть, или все-таки есть в нем какие-то недостатки? Я просто сейчас на одном определенном моменте хочу немножечко остановиться, в том, что он, конечно, противовес Скурагиным, которые хотели блистать в обществе, им нужно было вот льстить, вот эти комплименты им нравились, им нравился блеск, красота, а Болконский — это такой человек, как его Толстой описывал, сухой внешности, и мне кажется, он такого же сухого характера был, по сути. Ему все это светское общество претило, ему хотелось все-таки геройства и каких-то подвигов. Но нельзя ли это назвать, вот, знаете, таким смертным, наверное, христианским грехом? Это все-таки тщеславие, наверное. Где-то он хотел, ну, не для общества, а, может быть, для себя самому что-то доказать. Это эгоцентризм же в чистом виде? Или вы по-другому считаете?
Нет, вначале было, да, вот именно, что это слава. Но он понял, что это слава, это бренная вещь, что это не главное, понимаете, там все. Потом была попытка все-таки служить обществу, потому что у него было достаточно много знаний, он конкретно был военный, у него, он участвовал в этих военных действиях, и он действительно мог предложить армии. А те, кто в том же Петербурге, где он начал служить, там же не было людей, которые... Он же на самом деле был специалист. Вот то, что я привожу пример, что вот мы по экологии, допустим, столько лет занимаемся, но мы не востребованы. Хотя вот за рубежом, допустим, мои 5 изобретений купили. Это говорит о том, что вот в той ситуации, в тот момент он оказался не востребован. Хотя, скорее всего, его предложения, они могли быть очень важны для армии там и так далее. И, конечно, он понял, кто такой Наполеон. Он понял, что он как раз его рассуждение там вот в чем заключается, что Наполеон, да, он действительно это необыкновенный полководец и так далее. И когда мы смотрим эту картину, где он со знаменем на Аракольском мосту, там, допустим, или когда вот как медик меня потрясает этот, он подходит, гладит руки этим чумным больным, это вообще страшно там все, это действительно великий человек, там связано с революцией, со всем этим, созданиями Французской империи и так далее. А в то же время он спокойно этих там по 70-80 тысяч этих людей, вот когда Бородинское сражение, оно абсолютно никому не нужно было, ни Наполеону, ни Кутузову. Это не тот бой, который, ну, служил какую-то победу, это было переходное. Ну, за одну ночь, там, за один день убили там по 100 тысяч человек с обоих сторон. Это же страшно. Это, с другой стороны, он же убийца, получается. Потому что столько людей погибло, сколько матерей там плакало, сколько детей лишило своих отцов. И Андрей вот это все понял. И, понимаете, вот когда понимаю, вот если это наши дети через это прошло, они были бы другое поколение. Они были вообще бы были против любой формы войны там. Это там не играет роль, там это защищается государство, нападает и так далее. Любая форма войны, она должна быть противна человеку, это она должно быть исключением там все. Но это должно, понимаете, понять все человечество. И вот эта попытка, мне кажется, Толстого как раз и была в этом заключалась, что прививка показать, что да, вот эту сделать прививку не только, он почему столько образов дал, прививка именно всему человечеству. Но он сам был недоволен, он понял, что это была сверхзадача, которую он не смог выполнить. Книжка получилась немножко вот это нудной, если бы она, может быть, короче была, как-то по-другому написана, потому что он никогда не считал, что это лучшее его произведение. И я тоже считаю, поэтому я только читаю отрывки с этой книги, потому что она перегружена этими образами, они, может, и не нужны там, допустим, многие там все это. Но, с другой стороны, он показал, что все эти разные люди могут оказаться вот в такой ситуации.
Так и того, вернусь к вопросу. Для вас сейчас, вот если героя нашего времени, Лермонтовского, выделить именно в «Войне и мире», вот сейчас, это Болконский?
Ну, вот у меня не подражание, а просто, знаете, это что именно так надо прожить. Потому что все-таки жизнь одна, и когда ты начинаешь под кого-то подстраиваться, там кому-то угождать, там все это, ты перестаешь жить своей жизнью. Это уже не чистая жизнь, не чистое время. Допустим, человек живет 100 лет, и чист, сколько он прожил так, как хотел, и так, как он был вынужден жить, оказывается, что это буквально может оказаться днями, месяцами, даже часами. А все остальное, это где-то находился в системе и не мог там ни свой голос подать и так далее. Конечно, это не просто, что там говорить. Это, потому что если ты начнешь с утра до вечера правду говорить, ты просто изгоем станешь там все это. Но с другой стороны, это вот эти вещи люди должны понимать. И, по крайней мере, если это ребенок поймет, он будет знать вот эти образы. Конечно, это очень важно. И тут, знаете, вот еще как, вот все-таки вот еще вот такой косвенный вывод оказался у меня, что вот благодаря чему развивается государство. Все-таки нужны какие-то прорывы. И вот эти прорывы должны поддержать руководители. Вот он показал, какой этот царь примитивный, этот Александр, какой примитивный этот Кутузов тоже, вот все время какой-то спящий такой человек, он не вызывает симпатии абсолютно. Наполеон тем более тогда там это все это. Но в то же время встает вопрос, а какой должен быть руководитель? И вот, вот опять же с наших физиологических, медицинских позиций, когда-то было изобретено колесо. А вот в Южной Америке, в Америке не было колесо известно. Поэтому европейцы с легкостью покорили два гигантских материка. Там не было колеса просто, они не могли передвигаться. Потом был, перед этим был этот, процветали те, у кого были эти бронзовые мечи, там первые бронзы. Потом был изобретен паровой двигатель. Сразу Запад начал развиваться. Потом вдруг вырвался Советский Союз. Ракеты начали действительно делать и летать там и так далее. А вот сейчас этот ни мечом не надо махать, ни паровой двигатель, ни колесо изобретать. Все уперлось в этот процессор. Компьютерный процессор, микропроцессор, который с каждым годом все усовершенствует, там появляются квантовые компьютеры. И, конечно, вот кто первый сейчас вот эта гонка началась, она не чувствуется среди населения, но в мире это идет, там не гонка вооружения, не гонка чего-то, а кто первый осилит вот эти компьютерные квантовые компьютеры, и когда действительно это начнет, это будет завоевание, управление человечеством. И мы вот как тоже наше государство должно понимать. Мы должны колоссальные средства направить на науку. Потому что все нации одинаковые, все люди одинаковые. Вот я сам видел вот это Китай. Он сколько лет был, это, как говорится, не развивался.
Застой.
Там, если посмотреть, какая заболеваемость была, это просто ужасающе. Это эти цифры посмотреть этих 90-х годов, это что-то страшное. А как они развились? Потому что там начал действовать принцип, это, что любое начинание поддерживалось. Никаких не было запретов, абсолютно. И каждый человек начал развиваться, каждый человек начал развивать, что-то внедрять. У них не было ограничений. Когда они развились, только тогда они поставили ограничения и стали требовать международные требования.
Ну, там стоит оговорку сделать, что и дотации были международные, все-таки не своими бюджетными силами справились,
нет,
они, конечно, с этим разработкой.
Нет, ни в коем случае. Нет, не так. Не требует. Именно что они, понимаете, вот они же выплавляли сталь во дворе. Угу. Они вот эти тапочки, которые мы скупаем, шлепанцы там все, они делали у себя это на коленке. Я сам это видел. Угу. Они лекарства выпускали. Я был на заводе, который уже начинал продавать свои лекарства по всему миру, а они выпускали, там земляной пол был. Там весы были, безмен весы. Там не было микро каких-то весов, которые миллиграммы взвесили. Они выпускали уже сложнейшие лекарства. Конечно, это все это нельзя было, но народ поднялся, он обогатился. И потом они только ввели международные требования. У нас с самого начала, как только вот началось государство, мы сразу пошли на путь это международных требований. Вот, например, ты если открываешь какой-то центр, если у тебя хоть сантиметр не хватает, тебе не разрешат открыть этот центр. Я был сам в Японии, да, развитой стране, мы были за Рифьяном. Там, понимаете, вот где идет гемодиализ, это как завод. Кровати стоят один сплошь друг к другу там все. Мы говорим, а как санитарные требования? Они говорят, мы не знаем, про что вы говорите. Мы знаем, что этот человек не подхватит инфекцию, ничего с ним не будет. Мы отвечаем за конечный результат. Угу. Понимаете, вот и вот как раз вот это в этой книге показана беспомощность этих всех великих людей там все. И он все-таки косвенно дает, как это все это сделать, как это развиться. Если бы поддержали того же Болконского, там Пьера там с его, с этими крестьянами там все. Но это же ничего не было поддержано. Это все шло на уровне одной личности. И, к сожалению, сейчас тоже идет только на уровне вот личности там все. Кто-то что-то предлагает. Да, ты молодец. У меня в свое время там Акаев мне по плечу похлопал, сказал, молодец, молодец. Мне надо было развить то, что я молодец. Мне нужны были средства, чтобы все эти реализовать, все эти там и так далее. И поэтому, конечно, эти книгу должны читать все, начиная от школьников и кончая президентами, королями, императорами и так далее.
Ох, я думаю, спросить наших депутатов, законотворцев Джугурку Кеныша, там очень большой, наверное, будет процент вранья про те книги, которые не читали. «Война и мир» наверняка окажется в списках номер один и среди наших правителей. Но я вернусь к Андрею Болконскому и спрошу у вас, наверное, если все-таки расценивать его как одного из трех самых главных персонажей, то как вы думаете, почему его путь закончился именно так? Почему Толстой его не пожалел? Потому что он вроде бы рассказывал, что его путь, конечно, мог бы закончиться хэппи-эндом, но это не то, что он для него видел. Вы для себя, когда уже подходили, наверное, к апогею его истории, тоже представляли, что этот человек в этом мире, наверное, в мире войны и мира, ну, не должен дальше прожить?
Ну да, просто это даже трудно. Толстой, да, он его в первом варианте вообще оставил живым. Но потом все-таки это было неестественно, потому что все попытки, какие мог, он в своей жизни сделал. И, конечно, это повторно что-то, допустим, стать таким же, как Пьер Безухов, Болконский, конечно, бы никогда бы не стал там все это. И, скорее всего, это был бы какой-то желчный старик, типа, может, своего отца.
Как отца, да, в отца превратился бы наверняка.
Да, и который всех не любит, ненавидит там, и так далее. И, конечно, это была бессмысленная жизнь. А так он прожил довольно яркую жизнь, совершил свой подвиг во имя Родины, там, прожил достойно там все это, сумел простить эту Наташу Ростову, там все это. То есть оказался на всех высоте. А так бы, конечно, бесславный был конец бы все это.
Не факт бы, что он пришел, знаете, к христианскому смирению, если бы не оказался, мне кажется, на смертном одре. Все-таки это тот момент, наверное, может, это с какой-то медицинской, физиологической точки зрения можно объяснить. Но мне кажется, он бы, если бы жил бы дальше, может быть, Наташу бы так и не простил все-таки. Потому что, я думаю, сложно было ему это сделать, если он столько времени искал даже Курагина, чтобы отомстить ему на дуэли, только увидев его с ампутированной ногой, понял, что все, уже этого человека жизнь побила.
Ну, видите, всю жизнь расставила по своим местам. Uh-huh. И с этим Курагиным, да, которому ампутировали ногу, да. И Наташа, она сама тоже прошла через такой сложный путь переживания там все это. Ну, с другой стороны, Наташу, например, ее нельзя критиковать там или что-то. Ей нужна была любовь. И она, у нее цель была в жизни совсем другая.
Готова прямо сейчас начать спорить. Девочка в 16 лет, которую сказали, подожди год, и, между прочим, может быть, отец Андрея Болконского был все-таки прав. Ты подожди год, посмотри, как она себя поведет. И что девочка в 16 лет сказала, моя жизнь проходит. А тут мне начали писать записки любовные, и поэтому она пустилась во все тяжкие. Не знаю, мне всегда не нравился образ Наташи Ростовой. Я написала сочинение, где попыталась просто показать, что это не может быть не Островский лучик света, а это просто глупый ребенок. Для меня она вот именно такой и предстает. Я не разделяю абсолютно пиетет Толстого к Наташе Ростовой. Я не вижу там интеллекта, о котором он говорил. Я не вижу каких-то благородных душевных порывов. Это просто ребенок, который оказался на балу во взрослом платье и теперь не понимает, что ему делать. Потому что хочется все. Вот как вот в кондитерской оказалось, а вот все съесть хочется. Вот такой я себе вижу Наташу Ростову. Я вот образа прекрасной леди в ней не могу узреть, да как ни стараюсь.
Нет, ну, у нее были свои таланты, она прекрасно пела, прекрасно танцевала, и сама, ну, в то время же эта женщина не должна иметь была какую-то профессию там и так далее. А вот в том плане, как она была в поиске любви. И когда, конечно, встретил это Анатолия и красавца, это, конечно, было устоять трудно. Женщины такой тип, это психологически понятно. Представляете, целый год нету возлюбленного, а тут рядом такой красивый.
Вот не представляю, Руслан.
Нет, ну,
не
она,
представляю.
Тут еще такой момент, что она хорошо не узнала Болконского, потому что он был гораздо выше ее психологически, глубже там все, да. И для нее он был, она, может, его чисто внешне любила, потому что Болконский тоже был красивый, там был авторитет у него, там и многие барышни на него заглядывались, это понятно было. И там была, конечно, эта влюбленность. А вот когда она прошла через эти все страдания, она поняла, что вот ее обманули, что там это Анатоль был женатый там и так далее. Она поняла, что действительно этот человек необыкновенный. Потому что тогда тоже пресса была, и там, может, вы не обратили внимания, там все время про Болконского писали в прессе, про его подвиги, вот что он был покрыт знаменем, там все. И когда они все-таки много там разговаривали с ним, они же очень много, когда он лежал уже вот раненый после Бородинского сражения, они очень много разговаривали, беседовали. И она поняла уже там все это. Действительно там чувство. Ну, с другой стороны, она с легкостью потом вышла за Пьера Безухова. Вот это, видите, вы, может, правы, что...
Да, мне вот сложно понять. Вот, мне кажется, Толстой просто был сексистом. И если, наверное, почитать дневники его жены, то это действительно на самом деле было так. Я просто хочу зачитать цитату уже из последней части, в кого превратилась Наташа спустя там 12 лет после сражения. «Она пополнела и поширела. Так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка». Вот так Лев Николаевич описывает Наташу. Вот из этой прелестной девочки с черными глазами и большим ртом она превратилась в большую даровитую самку, которая нарожала ему, по-моему, 3 детей или 4 детей. И, ну вот как Толстой описывает, конечно, роль женщин, это проверку временем, наверное, сейчас, в 21 веке, не проходит. Я, конечно, не могу себя отнести к воинствующим феминисткам, но вот тот образ женщины, которая должна просто сидеть, нянчить детей, или когда Пьер Безухов занимается своими делами, все ходить должны на цыпочках, дабы не помешать любимому мужу заниматься его важными делами, писать что-то там или прочитать какую-то книгу.
Ну, есть такой авторитет, был такой авторитет, Иммануил Кант. И он как-то сказал... Женщина не должна изучать геометрию. Высшая наука – это муж. Это Кант сказал.
Бог ему судья.
И как раз это... Нет, а вы сейчас как современная женщина там все. Но современные женщины, конечно, уже другие цели в жизни. Хотя, конечно, уйти от инстинкта материнства, хозяйки, там вы не сможете никогда.
Нет, не спорю.
Но в какой-то степени все это искусственно, конечно. Хотя это просто веяние времени. Если что бы сейчас изменилось, опять бы все это вернулось в те времена там и так далее. Ну, мы видим вот арабский мир. Там же все так же и осталось. Там женщина действительно хранительница очага, хотя и говорят, что она управляет там своим мужем из-под тишка там и так далее.
Она просто этого не показывает.
Ну, я не думаю, что там, вот знаете, это... что Наташа Ростова прямо та подчиненная все Пьеру Безухову и так далее. И вряд ли она забыла Андрея Болконского. Там такой, знаете, пласт воспоминаний у нее в сердце наверняка осталось. И иногда она, наверное, вечерами слезы проливала. И, конечно, это у Толстого своеобразное отношение к женщинам. Это... Но он вообще, честно говоря, если посмотреть в книги, там вообще нет ни одного человека, к кому он с симпатией отнесся. Там везде идет это, знаете, вот такое... Единственное, что он попытался на Волконском вот свои это представления вложить, что непротивление злу насилию, что Болконский всех и все простил. Конечно, это может быть на смертном одре можно все простить, но если бы опять это бы началась жизнь, конечно, это не так-то просто. Когда, допустим, я могу простить это своего врага, который мне столько неприятностей сделал. То есть он опять пересекает мою жизнь, там опять что-то мешает, там все это. И за дня в день его прощать, наверное, это будет сложно. А в данном случае, конечно, он мог, потому что Курагин умер, в конце концов, там что-то с ним случилось там Елена негативное. Да,
да, все, в принципе, плохие персонажи получают то, что заслуживали, если так можно сказать. И вот, к сожалению, Болконский просто, наверное, оказывается не удел, лишним человеком как раз в этом мире. Вы знаете, есть на популярном видеоресурсе, если зайти и посмотреть игру «Что, где, когда», вот если я не ошибаюсь, от 1982 года, там есть вопрос знатокам о том, почему Толстой в первой редакции написал «Война и мир» через непривычную нам букву кириллицы «и», а через «ай», такую латинскую. И правильным ответом было то, что тогда мир через «ай» с точкой писали, обозначая всем миром, то есть общество в целом. То есть, возможно, мы где-то не совсем правильно трактуем его замысел, то есть это война и общество. По сути, он говорил, конечно же, о доброте каждого персонажа, и конец пути и Безухова, и Болконского, и Наташ, наверное, показывает о том, что через доброту и простоту вы придете к какому-то душевному равновесию и спокойствию, и о том, как война, наверное, отразилась на жизни этих трех главных персонажей.
На мире, да.
И все-таки, наверное, это общество, наверное, нам показывает общество, как вы сказали, всевозможные архетипы, персонажи, где вы можете найти себя, своих знакомых, тех, кто вас окружает. Вы согласны, наверное, все-таки с тем, что вот общество он задумывал, наверное, показать? Не мир как спокойствие, антипод войны, а как мир и все-таки социум, человечество, наверное.
Нет, конечно. Там мира не было в книге как такового между, как говорится, войнами. Угу. Там начинается с это, австро-венгерскими там, всеми этими войной. Это идет в Западной Европе война и в России потом, и она заканчивается практически 12-13 годом. Конечно, это показан мир, это все это. Ну, интересно, вот это, он удивительно, что вот всегда поражаешься, что когда сравниваешь с современностью, это, что практически мало что изменилось. Вот даже вот у нас сейчас интернет появился, казалось, абсолютно новое, да, что-то такое там все. А если начинается с книги с этого с Анны Павловны Шериш, да, его салона, да. Это же наш интернет.
По сути, да, социальная сеть.
Такая же, такая же болтовня, сплетни, там все это, где люди не, чаще всего ты в разных группах, где нет специалистов, там все это, и все горят свои мнения, просто волос дыбом иногда становится. Начали говорить про экологию, у нас вдруг все стали экологами.
Конечно.
Начинаешь про какое-то заболевание, почему-то все там начинают советы давать, как, что там, все это удивительно там все это. И вот пример того, что пройдет и 100, и 200 лет, мы, наверное, все равно не изменимся. Все так же оно будет идти. Хотя, конечно, это то, что у нас профессия какие-то накладывает и старается нас поменять. А суть человека, если заглянуть в него, она остается прежней, как тысячи лет назад, и, наверное, никогда не изменится. Будут те же радости, будут те же страхи, там, ненависти там, и так далее. Все те эмоции, которые у нас есть, они всегда будут сохраняться. Единственное, что, может быть, какие-то новые медицинские технологии там уберут нашу подкорку, может, какие-то смогут геномодифицировать, допустим, эмоции, чтобы у нас не было, допустим, чувства страха там.
Или коррупцию искоренить, представляете?
Чувство коррупции.
Вот бы зажили бы сразу просто, если вот этот ген коррупции убрать, наверное, из ДНК, то было бы просто идеально.
Ну, это возможно, конечно. Но это пойдет не по углублению человека, а по упрощению его. Мы больше будем похожи на этих роботов, которые говорят искусственным голосом и которые не проявляют эмоций. Потому что когда человек страдает, он часто не хочет страдать. Вот если посмотреть... Вот Болконский, он же какую колоссальную боль испытывал, вот я студентам не зря читаю. А ведь это вся, вот через что он прошел, это вот болезненное состояние, оно изменило его вообще отношение к миру. Угу. Если бы он через это не прошел, он же, может, до сих пор преклонялся тому же Наполеону. Там бегал бы, как бы там славу себе тоже завоевать, как у Наполеона. А вот именно через страдания он получил это все. А вот... Сейчас, например, наши вот пациенты, мы стараемся все сделать, чтобы человек не страдал. И это правильно, с одной стороны. А с другой стороны, когда он выходит с этой больницы, он к этому врачу относится как просто как... Ну, как сходил в парикмахерскую, да? Или кому-то там заплатил деньги, и все. А этот врач столько лет учился, столько это там, все это. А у него нет отношений, потому что он через страдания не проходит. А те вот, особенно когда почитаешь книги про Великую Отечественную войну, когда там тысяча раненых было, и один хирург только оперировал. Вот они этих людей боготворили. Хотя они делали операции иногда без наркоза, без ничего. Их просто не было. Но они действительно перед этими людьми преклонялись. Потому что у них было жуткое это состояние, которое мог убрать этот врач. Это очень важно такое.
Знаете, сразу вспомнилась сцена из старого советского военного кинофильма, где ногу ампутировали, забыл фамилию актера, он сказал: «Что ж ты сапоги мои новые режешь, сволочь», да. Сказал. И, конечно, это прям в память сразу вклинивается. Но не дай бог, конечно, всем эти страдания пройти, нужно вот какой-то, как вы сказали, малой кровью, наверное, прививочку в виде войны и мира получить. И хочется, наверное, обратиться к кинематографу, потому что это тоже немаловажный аспект литературы. Я, безусловно, помню... Тихонова в роли Болконского, и это очень яркий такой образ. Я вот помню, вот как, когда вы начали мне рассказывать отрывок монолог Болконского, когда он смотрит в небо, я сразу вот прям вот с памяти у меня всплыла эта сцена, где Тихонов лежит, смотрит в небо, и его такой размеренный голос читает этот монолог. Как вы думаете, может быть, кинематограф это как раз тот педагог и учитель, который поможет знакомиться вот с таким сложным материалом? Потому что зачастую, как вот школьникам проглотить 4 тома и потом пересказать о жизни дуба и почему он должен зацвести, и какая здесь аналогия с Болконским, сложно. А вот кинематографу дается проще. Я, конечно, понимаю, что это выжимка, наверное, где-то субститут, но все-таки может ли это быть альтернативный вариант?
Ну, вот вы видели последнюю, это фильм «Аватар».
К сожалению, да.
Там какие вот эти технические вот эти возможности, да? Представьте, если это все это используют, чтобы человек через это действительно такое и увидел. Все эти там и радости, и страдания, все это он действительно это, ну, может быть, возможность будет, что человек сможет переживать как герой. То есть это появятся какие-то технологии, которые буквально будет мозг вводить, все эти эмоции, там все это вызывать у него какие-то ощущения, там все. Вот раньше, например, когда был просто фильм, был немой, мы только видели. Потом появился звук. Сейчас уже в современном кинотеатре там идут уже звук, уже там идет и ультразвук воздействия, и инфразвуковоздействие. Появились уже, где воздействие запахов идет. Я был в кинотеатре, где там море показано, тебя брызги уже брызгают, там появляются это, там, какие-то запахи там, различные. Там. То есть уже на все 5 наших органов чувств это идет воздействие. Если еще более глубоко, допустим, на какие-то эмоциональные центры, то, конечно, можно все это прочувствовать. И, скорее всего, в будущем это и будет. Поэтому я думаю, что первая книга, когда вот появится возможность воздействия на мозг, это вот как раз будет использована книга «Война и мир». Потому что тут очень много типов. И каждый человек захочет пережить там, и девочки, может, захотят побывать в роли Елены Безуховой, кто-то захочет в роли Курагина, кто-то в роли Наполеона. И это же будет почти реальная картина. И тогда действительно... Это хорошее будет отношение. А сейчас это буквально идет такая установка, что надо все эти убрать книги, все это не нужно, все это надо выкинуть. И Пушкина, и Толстого там, и все это ускоренно проходится, и Айтматова, и так далее, там все это. Это же вот очень обидно там все это. Или, например, тоже вот наш герой Манас. Ведь мы до конца понять, вот как, что там все это, просто эпос. Представляете, он самый большой по объему. Что там перед ним «Война и мир»? Это маленький рассказик.
Угу. Повесть, считай.
Да, это да, повесть короткая. А как это человеку понять? Мы говорим все, любим Манаса. Но мы можем там час-два послушать его там все это, и все, на этом заканчивается. А может быть, появится когда возможность, когда мы сможем переживать эту жизнь Манаса. Это же было бы удивительно, конечно.
Это, наверное, как раз тот случай, когда вот кинематограф, наверное, приходит на помощь, потому что очень часто литературоведы и библиофилы такие, как я, увидя очередную экранизацию любимого романа, начинают сокрушаться о том, что ну все переврали, все не так. Но вот мне кажется, как раз с большими произведениями, к примеру, с Толкином, «Властелином колец» с Питеру Джексону просто потрясающе удалось выкинуть ненужное, вот на мой личный вкус, и показать действительно все самое интересное. Я думаю, с «Войной и миром» и эпосом Манасом, наверное, не экранизируемым, как кажется, но время проходит, и мы сами удивляемся тому, что становится возможным на наших глазах. Я думаю, может быть, «Война и мир» снова приобретет новых почитателей, каких она приобрела в начале 19 века, уже с ходом кинематографа и прогрессом. Спасибо вам большое, что пришли, немножечко поделились своим мнением от прочтения самого, наверное, трудного русского романа эпопеи. И, возможно, мы поможем кому-то из наших слушателей как раз обратиться или хотя бы, может быть, какую-то выжимку или цитаты любимых персонажей, героев, как это вы сделали с Андреем Болконским, перечитать и как-то по-новому, наверное, прочувствовать этот великий русский роман. Спасибо большое.
Спасибо за приглашение.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.